Алло, Таллин, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Торонто.
Здравствуйте, товарищ Троицкий. Артем Якивич, я только что рассказал, какой вы хороший. И как вас надо слушать везде и смотреть. Потому что дня не проходит, чтобы где-то ты, мой дорогой, на Ютубе не высветился.
Не ляпнул что-нибудь ужасное.
Но
да,
последний стрим я даже не успел досмотреть до конца, потому что он очень длинный. Я его сегодня начал смотреть с большим интересом. И там у тебя появилась какая-то вот эта Маша говори, Мари говори, да, смешная девочка такая. Я ее не видел никогда раньше. Короче говоря, Артем, я рад тебя слышать. А Торонто,
да,
тебя
Женя, привет.
Привет, дорогой.
Ну и понятное дело, поздравляю всех с наступающим Рождеством, а после Рождества еще и Новый год наступит, а вместе с ним новое десятилетие.
Ого, вот
так
как
что,
к этому
да,
идем.
В общем, предстоят нам какие-то большие события.
А я включу еще наши еврейские корни и поздравлю, что уже Ханука вовсю наступила. Так что ей!
Да. По всем стилям и вероисповеданиям.
Да, скажи, пожалуйста, Артем, вот обычно вот в конце года, ну, начинают морочить голову, особенно тебе, я понимаю, подведите итоги года, десятилетия, бла-бла-бла, и это неинтересно все. Потому что, ну, что там подводить итоги? Давай мы с тобой пофантазируем. Как выяснилось, ты же у нас большой фантазер, как тебя назвал Борис Гребенщиков в серии про Ленинградский рок-клуб. Я не знаю, с чего он это взял, но давай мы с тобой пофантазируем. А чем сердце успокоится?
Ну, на мой взгляд, в этом году произошло одно важное событие, и, в общем-то, его кого-то это все страшно раздражает, но меня лично оно очень обрадовало, и я думаю, что это может быть главный тренд вообще на ближайшие десятилетия, а может быть и больше. Я имею в виду то, что человеком года по всем опросам, журналам, рейтингам и так далее была названа 15-летняя девочка из Швеции по имени Грета Тунберг. Я очень большой поклонник этой девочки, при том, что знаю прекрасно, что огромное количество всякого народу постарше, вот, особенно старперы всякие, вот, мои ровесники и так далее, они эту Грету даже не то что не любят или относятся с некоторым сомнением и скепсисом, они ее просто люто ненавидят. Почему, я, кстати, не вполне понимаю, но я абсолютно не разделяю их чувств. Напротив, я считаю, что Грета Тунберг – это, ну, вот это то, что должно было случиться уже давно. Я имею в виду то, что, в общем, миром должны править дети. Женщины и дети. Мужская доктрина себя полностью исчерпала, она абсолютно опозорилась, я бы сказал так. То есть вот все, вот это вот, вся эта мужская агрессия, вся эта жажда хватать, производить, плевать на всех остальных, рваться куда-то там вперед и выше и так далее. Вот это все, в общем, привело нынешний мир вот к тому крайне плачевному и раздробленному и несчастному состоянию, в котором он находится. То есть я сознательно говорю не о каких-то российских делах. Россия в этом смысле, к сожалению, впереди планет всей. Но это точно так же касается и Соединенных Штатов Америки, это касается и Западной Европы, Канады, может быть, это касается в несколько меньшей степени. Канада такая относительно благополучная страна. Но, тем не менее, если говорить об экологических всяких грядущих ужасах, то, естественно, они и Канаду тоже стороной не обойдут. В общем, я считаю, что пора человечеству взяться за ум, наконец остановиться, глубоко вздохнуть и пересмотреть очень многие фундаментальные ошибки как недалекого, так и достаточно далекого прошлого. И в этом смысле я считаю, что напоминание со стороны Греты Тунберг и тот факт, что мы видим просто, что все больше и больше скажем, женщин приходит к власти, все больше и больше молодежи приходит к власти, я считаю, что это очень и очень правильно. То есть дети, как существа не испорченные, женщины, как существа гораздо более мягкие, миролюбивые, чем мужчины, должны брать бразды правления в свои руки, а всех этих Трампов, Путинов, всех вот все вот это агрессивное, озлобленное, амбициозное дерьмо просто выметать нафиг куда подальше.
Я, можно, тебя прерву одну секундочку, Артем, потому что я хочу просто поделиться своими ощущениями. И не то, что это под твоим влиянием, но у меня абсолютно те же самые ощущения, поскольку я же преподаю в музыкальной школе, и я с этими ребятишками имею дело каждый день. И я смотрю, насколько это вообще люди другие, насколько это люди чистые. И, в общем, у меня несколько есть примеров таких, просто которые ошарашивают по голове. Это ребята, которых я знаю просто с 5-6-летнего возраста. И я смотрю, во что они сейчас вырастают, и у меня абсолютная вот надежда на этих ребят. Вот здесь я 100% с тобой согласен. А что касается до женщин, я, кстати, тоже это разделяю, но мы же вступили в эпоху Водолея, а там, по-моему, предусмотрен матриархат, если ты помнишь, по этим эзотерическим, по всяким.
Ну вот поскорее бы, скорее. Я не то, что не против, а... Я обеими руками за то, что наступил матриархат, и не потому, что я люблю женщин больше, чем мужчин, хотя, в общем-то, может быть, это тоже справедливо, но просто потому, что я действительно вижу, что вот эта мужская, маскулинная, мачистская, мужицкая доктрина полностью себя дискредитировала.
Скажи, пожалуйста, каковы это надежды, а каковы ощущения российского человека, который катается по всему миру, но сидит отчасти в вынужденной эмиграции в Эстонии, каковы ощущения по поводу того, что все-таки будет? Не надежды, а вот как вот... Хорошо, давай начнем так. Брексит случится, очевидно, что случится, да? В какой степени это повлияет на Европу, и что ты вот здесь можешь представить, каковы последствия?
Брексит – это очень плохие новости, это очень плохие новости и для Европы, и для Британии, естественно, в первую очередь, и в том числе и для России. Для Британии это плохо просто потому, что, это как бы та тенденция, которая, это неправильная тенденция, она отбрасывает Британию в прошлое. Вот весь этот изоляционизм, это история Британской империи, это 19-й, начало 20 века. Это уже проехали, и, собственно, этот Брексит случился исключительно по воле старпёров. Угу. Старпёров, людей всяких сельскохозяйственных, сельских жителей, малообразованных и так далее. То есть я смотрел все эти расклады демографические, кто в Британии голосовал за Брексит и кто против. Ну и там картина просто максимально наглядная. Вся молодежь против Брексита, угу. Все люди старше там 55-60 за Брексит. Все большие города против Брексита, все эти райцентры, какие-то села, хутора и так далее за Брексит. То же самое по уровню образования и так далее. В общем, можно сказать, что в Британии просто вот... я бы сказал так, что в Британии прошлое победило будущее. И это, конечно, очень и очень грустно. Точно то же самое можно сказать про Соединенные Штаты Америки. Там тоже в 16-м году жлобье победило просвещенных людей. То есть, ты себе представляешь, какие у меня друзья и знакомые в Америке. В общем, это как бы хорошие люди. Это музыканты, это художники, это журналисты, писатели, профессора. В общем, какие-то предприниматели, богемы, веселые ребята и так далее. Я не знаю, среди моих знакомых в Штатах нет ни одного человека, который без симпатии относился к Трампу. Все в ужасе. Соответственно, кто за Трампа, опять же, это люди малообразованные, провинциальные, это рабочий класс, который достал всякой безработицы и так далее. То есть, опять же, это люди, да, и, естественно, в первую очередь, это люди пожилые. Вот, то есть, опять же, это прошлое, которое своей костлявой рукой пытается, значит, каким-то образом остановить будущее. Я думаю, что, конечно, это ненадолго, это все обречено, но пока что вот и Трамп, и Брексит – это очень плохие новости. Но Грета Тунберг, а также всевозможные революции, которые произошли в уходящем году, ну, повсюду. Гонконг, Ливан, Южная Америка. Какие-то попытки робкие, конечно, и в России тоже у нас были. Но вот это все внушает какие-то оптимистические надежды.
Класс. Я просто с большим волнением, находясь, кстати, в Барселоне, следил за вашими похождениями в Латинской Америке, и в том числе от твоего описания, как ты нанюхался слезоточивого газа, при том, что там, насколько я понимаю, в Чили началось, ну, по нашему пониманию, вообще из-за фигни вот эти вот протесты. То есть там на пару центов подняли проезд в метро или что-то такое там было вообще абсолютно что-то смешное. То есть это значит, что, в принципе, люди уже были готовы к тому, чтобы их прорвало. Так получается, да?
Абсолютно верно. То есть это называется соломинка, которая сломала хребет верблюду, вот, или, соответственно, последняя капля. Да, то есть люди, в принципе, не только в Чили, еще в огромном количестве разных стран, включая Россию, кстати, они крайне недовольны ситуацией. Они несчастны, они видят, что все идет неправильно. Они видят, что они становятся беднее, они видят, что какие-то сволочи малочисленные, но наглые становятся богаче и пытаются силой, значит, все повернуть в свою сторону. Ну и так вот они сначала охают, крякают, вот, а потом вдруг раз и пролетает черный лебедь и пошло-поехало. Чили, причем, еще далеко не самое неблагополучная страна, но там тоже народ достали, и народ вышел, и в первую очередь, естественно, это была молодежь. Точно так же, как это было в Москве в июле-августе. Это была на 90% молодежь. И она правильно делает, что протестует, потому что эти старперы, они, пока они не передохнут, они еще много всего нехорошего могут сделать и подпортить жизнь для детей, и внуков, и будущих поколений.
Ну, я так понимаю, мы сейчас говорим о какой-то глобальной такой вот, о глобальном мировом тренде. Но помнишь вот это, я не помню сейчас точно, как оно звучит, it's getting darker before it gets lighter, да? Или brighter. То есть перед рассветом всегда темнеет совсем сильно. Как ты думаешь, это долго ли продлится вот этот вот период такого безвремения и кризиса, который мы сейчас, в общем, переживаем, наблюдаем, и мы это чувствуем даже в спокойной Канаде?
Я не знаю, честно говоря, сколько времени это продлится. Ну, просто произошли вот в, соответственно, 16-м году, вот я считаю, что были вот ужасные годы, это годы с 14 по 16-й, когда на самом деле, с одной стороны, все эти мрачнейшие события в России, интервенция в Украину, все это брецание оружием и так далее. С другой стороны, это Brexit. С третьей стороны, это, опять же, в Западной Европе вот весь этот неонацизм в Германии, во Франции, в Италии и так далее. Спровоцированные, кстати говоря, опять же, ошибками правительства. Mm-hmm. Нефига было пускать всех подряд в 70-е, 80-е, 90-е и нулевые годы. Естественно, в качестве вишенки на верхушке торта избрание Трампа в 2016 году. Это все было ужасно, то есть весь мир просто повернул в сторону такого маразма густопсового неприятного, мрачного, такого ультраконсервативного маразма. Я думаю, что очень многое зависит от американских выборов в будущем году. Потому что, как бы нам это ни было противно и тошно, но Америка все-таки остается, ну, такой флагманской страной в современном мире. От Америки, к сожалению, я имею в виду Северную Америку, USA, от этого самого USA, к сожалению, очень многое зависит. Поэтому если американцы, дай бог, это просто надо молиться, но если они попрут сраным веником Трампа из Белого дома, я думаю, что это сильно изменит и глобальный тренд тоже. То есть потянется там уже и Европа, ну и я думаю, на Россию это тоже произведет сильное впечатление, потому что, конечно же, отношение Трампа к Путину и его режиму, оно такое весьма кисло-сладкое. И если бы не Конгресс и не Сенат и прочий такой американский истеблишмент, я думаю, не было бы никаких санкций, а была бы дружба питерской шпаны и нью-йоркского жлоба. Вот, так что я думаю, что очень многое зависит от американских выборов, которые пройдут в будущем году.
У меня не очень хорошее ощущение по поводу этих выборов, потому что вот этот импичмент, который сейчас был объявлен, он не то чтобы сильно повлиял на общественное мнение, то есть его могут реально переизбрать, при том, что демократы, они, в общем, между собой собачатся, и у них тоже, в общем, сомнительные вполне там люди, как бы по своим мировоззрениям, там очень много социализма, там очень много болтовни, это то, как мне кажется, это отсюда. Вот, поэтому у меня ощущение, к сожалению, не очень хорошее, я думаю, что его могут вполне переизбрать, но ты знаешь, что я тебе скажу, ну, потерпим еще 4 года, он уже доломает все окончательно. А потом просто кто-то должен появиться, кто будет это все отстраивать уже, ну, если не с нуля, ну, по крайней мере, с хорошим стартом. У тебя нет такого ощущения? Лишь бы войны не было вообще-то здесь.
Ну, я скажу, что я разделяю твои тревоги по поводу американских выборов. То есть я бы сказал, что сейчас там все находится в абсолютно подвешенном состоянии. И на самом деле имеются всякие спойлеры типа Берни Сандерса, вот, который бы лучше бы, вот он вот пошел бы нафиг, да? То есть я к нему неплохо отношусь, я сам человек скорее левых, чем правых взглядов, но вот когда речь действительно заходит не о левом правом, а о прошлом и будущем, то вот лучше бы он бы сыграл на стороне будущего. Посмотрим, что будет в Штатах. Вот, но я с тобой не вполне согласен в плане того, что потерпим еще 4 года, пока Трамп там не накуражится уже в достаточной степени. Во-первых, я хочу сказать, что Трамп — это такой человек, который вполне может сыграть Путина. Во всяком случае, я совершенно не исключаю, что он может и Конституцию нарушить, и пойти на третий срок, и вообще, ну, то есть он беспредельщик, он беспредельный хам. Так что очень может быть так, что он постарается, по крайней мере, еще 4 годами не ограничиться. Во-вторых, что там произойдет за эти 4 года, тоже непонятно. Очень может быть, что он, набедокурит слишком радикально. То есть я бы очень хотел, чтобы его выперли в будущем году, и мир вздохнул бы с облегчением. И, в общем-то, это в руках американцев, конечно. Потому что если... как известно, у Трампа имеется, значит, некий такой неубиваемый контингент поклонников, да? Причем очень большой, которые будут голосовать за Трампа в любом случае. Как бы он ни обосрался, каких бы он ужасов не наделал и так далее. То есть он уже их наделал, он уже врет каждый день на каждом шагу, и все как божья роса, да? То есть есть где-то 40% примерно американских избирателей, которые будут голосовать за Трампа по-любому. Есть 40% американских избирателей, которые будут по-любому голосовать против Трампа. Но есть еще оставшиеся 20 примерно процентов, которые просто на выборы не ходят, которым более или менее пофигу и так далее. Вот если эти 20%, если они осознают, что, в общем-то, ну, пушной зверек писец просто настанет Америке, если они в очередной раз выберут Трампа и придут все-таки на избирательные участки, ну, тогда будет хорошо, тогда будет все в порядке.
А скажи, пожалуйста, а вот разговоры сейчас идут, я хочу от североамериканского континента перейти на евразийский, да, и разговоры идут, что в России, в общем, тоже как бы что-то такое явное назревает, и вот я слушаю Валерия Соловья, тебе известного, который тоже говорит о том, что вот по его ощущениям, который плавно переходит в уверенность, что вот следующие два года будут решающими, переломными в современной российской истории. У тебя какие ощущения по этому поводу?
Мне трудно сказать, насколько они будут переломными, потому что, ну, я честно скажу, что глядя на то, что происходит в мире, и сравнивая это с тем, что происходит в России, в общем-то, сравнение, конечно, не в пользу России. То есть, если посмотреть, скажем, на народное протестное движение в том же Гонконге, или в том же Ливане, или там, скажем, даже в Иране, Ираке, где сотни тысяч людей, иногда миллионы людей выходят на улицы, где они настойчивы, где они очень и очень боевиты и решительны. Но опять же, вот Чили, вот то, что я видел собственными глазами, Чили, Эквадор, Боливия и так далее. Все эти движения в той или иной степени, но, как правило, в значительной степени, они добивались своего. Точно так же, как, скажем, желтые жилеты во Франции, хотя как бы это движение имеет несколько иную природу, но тем не менее. И они все своего добивались. В России все эти протесты летние не привели абсолютно ни к чему. Почему они не привели ни к чему? Потому что протесты такие, что это как слону дробина. Очень-очень малочисленная, довольно вялая, довольно испуганная. И, ну вот, после того, что я видел на улицах Сантьяго, вот сравнивать это с тем, что я видел на улицах Москвы, это просто смешно. Поэтому я довольно печально смотрю на то, что происходит в России. Что тут можно сказать? Во-первых, с уверенностью можно сказать, что Путин сам не уйдет. Это абсолютно исключено. То есть вот всякие такие варианты в стиле Ельцина, Новый год, телевизор, простите, дорогие граждане, я ухожу, я устал, я сваливаю нафиг, я перед вами виноват и так далее. От Путина мы этого никогда в жизни не услышим. У этого человека нет ни совести, ничего абсолютно. Он будет держаться за власть до последнего. А инструментов и вот всяких этих рычагов, с помощью которых он будет держаться за власть, у него более чем достаточно. То есть все эти полиция, Росгвардия, армия и прочее, это реально привилегированные слои общества. Они получают, в отличие от подавляющего большинства людей, огромные зарплаты и, в общем-то, держат их в узде. И суть по тому, как они себя вели, скажем, на улицах Москвы, народ они ненавидят. И ненавидят они его в первую очередь потому, что знают, что народ их ненавидит. Это взаимная ненависть. Это все крайне, крайне неприятно. Но преимущество, сила, реальная сила, конечно же, на стороне власти, а не на стороне народа. И я вот, честно говоря, я не вижу тут каких-то каких-то возможностей реальных перемен. Многие уповают на какой-то государственный переворот, да, то есть что будет что-то, ну, типа того, что Ельцин сделал в свое время с Горбачевым, Брежнев сделал с Хрущевым и так далее. Я что-то не вижу для этого какого-то потенциала, просто для того, чтобы был госпереворот, нужны какие-то люди наверху, которые были бы достаточно сильны и достаточно смелы, ну и вообще какие-то качественные люди, да? Я таких вообще не вижу в современной российской элите. То есть это сборище просто бездарных, трусливых идиотов, конформистов. Ну, то есть это жалкая публика, исключительно жалкая публика. Все это окружение Путина. К тому же оно все от него полностью зависит. То есть они там все повязаны. Повязаны коррупцией, воровством, а отчасти даже и кровью. Так что какие-то реформы сверху я не вижу вообще. Реформ сверху не будет, потому что, естественно, Путин прекрасно видел, чем заканчивались все реформы сверху в новейшей истории, да и не только в новейшей. То есть это касалось и царя-освободителя Александра II, это касалось и Хрущева с его оттепелью, это касалось и Горбачева. То есть все ясно. Mm-hmm. История совершенно однозначно показывает. Если кто-то начинает из царей или там генсеков слишком любить народ и хотеть, чтобы ему стало как-то получше и посвободнее, и начинает проводить какие-то реформы, в общем-то, этому правителю тут же дают по башке и очень сильно, и он улетает на максимальное расстояние. В лучшем случае в изгнание в подмосковную дачу, ну а в худшем случае так и вовсе головы лишается. Вот, так что реформ сверху тоже не будет. Единственная надежда — это на гражданское общество, на народ, на протесты, массовые протесты и так далее. Ну а по поводу массовых протестов я сказал в самом начале этой своей страстной тирады.
А давай мы попробуем немножко уйти сейчас, перейти в более гуманитарную область. И твои ощущения, опять же, я все понял, с политикой нет у нас никаких больших просветов, никакого большого оптимизма, такой с глобальным трендом. А что касается до нашей любимой музыки, или до нашего любимого, скажем, искусства, как кино, или вообще, что происходит вот в этом направлении? Потому что я смотрел недавно твой анализ, ну, скажем, российской музыки, да? И я, в общем, полностью согласен, что нулевые годы были такие сонные, вялые, жирные и спокойные, а сейчас что-то начинает происходить. Но речь там шла о России вот этого вот проходящего десятилетия. Как у тебя ощущения на ближайшие годы вообще вот по музыке во всем мире? Не только в России. Вот куда это все движется сейчас? Как? Потому что музыка так или иначе ведь связана с социальными какими-то движениями.
Ну, дело в том, что я не скажу ничего сенсационного, не сделаю никаких открытий, если скажу, что, в общем-то, время музыки прошло. Mm-hmm. Время музыки прошло, и это совершенно объективно, к этому надо относиться спокойно. Но музыка хуже не стала. По-прежнему имеется огромное количество музыкантов замечательных и групп, и я с удовольствием слушаю массу всякой новой музыки, и талантливой, и интересной, и так далее. Но тут надо как бы отметить два обстоятельства. Первое обстоятельство заключается в том, что талантливая и качественная музыка есть, но новизны в ней уже никакой нет, и нет того ощущения, которое было в 60-е, 70-е, 80-е, отчасти даже еще и в 90-е годы, вот что происходит что-то новое, появляются какие-то новые течения, направления, вот этого мы еще не слышали, вау, вау-эффект из музыки ушел напрочь. То есть все уже как-то ходит кругами, и это хождение по кругу продолжается, ну, я бы сказал, где-то с середины 90-х годов. Ничего принципиально нового не было. Это первое, но второе и даже более важное, это просто то, что появились сферы вот такого социокультурного и художественного влияния гораздо более сильные, чем музыка. То есть музыка была стержнем вообще, ну, как там у Гребенщикова было, это было поле такого напряга. Угу. Поле такого напряга, где любое устройство сгорает на раз. Вот этого напряга больше нет. Этот напряг уже находится в каких-то других местах. То есть это вот интернет, соцсети, мультимедиа, YouTube и так далее. Музыка там тоже играет какую-то роль, но уже не главную роль. И, в общем, к этому надо спокойно относиться. И если раньше музыка была как-то по-английски in the eye of a hurricane, да, в самом сердце урагана, то теперь она уже где-то там пылит на периферии. Ну, в общем, как бы это с какой-то стороны это может обидно. Но я честно скажу, что я музыку продолжаю любить, и пусть она уже больше и не столь влиятельна, как раньше, вот, я от этого ее люблю не меньше. И слушаю ее тоже в почти таких же количествах.
Супер. Артем, скажи, пожалуйста, тебя ждать в Северной Америке на следующий год вообще?
Я, может быть, заеду с несколькими лекциями в довольно странное место, а именно на американский юго-запад, то есть это Техас, Аризона. Мне очень нравятся эти места. Вот, и там отличные университеты в Остине, в Техасе, в Тусоне, в Аризоне. В общем, они меня хотят пригласить, там еще ничего не... как бы не срослось, но, может быть, где-то в марте-апреле это произойдет. Ну, а кроме того, поскольку визы у меня имеются, и американская, и канадская, то, по идее, если будет время и лишние деньги, я могу прилететь и туда, и сюда. Если, скажем, университеты Монреаля и Торонто захотят, чтобы я там... словечко какое-то высказал, то всегда рад буду к вам приехать.
Окей, хорошо, будем надеяться. Ладно, Артем, надолго не прощаемся, потому что в любом случае мы держим контакт. Пожалуйста, все наши поздравления твоей семье, тебе, детям, супруге. Я вас, ребята, обожаю. Ну и будем на связи тогда, потому что все-таки не хотелось бы, конечно, чтобы это все было так мрачно-мрачно-мрачно. Да нет, но все-таки у нас праздники впереди. Будем надеяться, что все-таки будет как-то все весело, потому что ты всегда был знаменитым оптимистом.
Жень, да. Во-первых, праздники, что само по себе здорово. Мы, кстати, на праздники летим в Грузию.
О, это я наслышал, да, это классно.
На 11 дней, так что будем там... гулять в компании грузинских друзей, но я там собрал тоже хорошую компашку, там будут всякие друзья из Эстонии, из Питера, из Праги, из Лондона, вот, ну и потом, ну, с одной стороны, да, ситуация, конечно, мрачная, с другой стороны, я всегда верил в то, что все-таки, что люди-то хорошие, и люди рано или поздно возьмут булыжники в руки, вот, как следует поразмыслить и решат, что делать, и это будет сила, которую никакие захребетники не остановят. Вот, так что я верю в народную волю и верю в то, что, в общем-то, как-то все-таки нынешняя дурацкая ситуация во всем мире, как-то она выправится в правильную сторону. И вот пример Греты Тунберг и Билли Айлиш меня в этом смысле очень вдохновляет.
Ну и к тому же у тебя дети подрастают. Я понимаю, все прекрасно.
Ну да, видишь, и ты тоже говорит, что детишки сейчас такие довольно-таки особенные пошли.
Мне очень нравится
Я в это очень верю. Я целиком на стороне детей, несмотря на свои преклонные годы.
Артем, спасибо тебе, дорогой. Спасибо, что выдержал нас так долго. Это было классно. Большой привет семье.
Спасибо вам и поздравляю всех с Новым годом, с Рождеством. Всем счастливо.
Будем на связи. Спасибо, счастья, Артем. Здоровья. Всего доброго. Пока.